радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете оказать помощь православному вещанию различными способами, о которых мы расскажем в конце третьего часа нашего вещания.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мир вам! Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Через несколько минут откроет этот час чтением и толкованием Евангелия протоиерей Александр Шургунов. Затем в нашем эфире передача Петра Мультатулина «Академия российской истории». Гость программы – директор Института стратегических исследований, генерал-лейтенант запаса, кандидат исторических наук Леонид Петрович Решетников. Желаю вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Святыни России». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на ВВЦ в павильоне 69 с 17 по 24 августа. Братья и сестры, в православном обозрении «Радонеж» вы найдете все ответы на актуальные вопросы духовной, общественной и культурной жизни. Наши авторы – ведущие пастыри, богословы и писатели современной России. Теперь газету «Радонеж» можно получить не только в храмах, но и во всех фирменных магазинах «Сетунь». Спрашивайте «Радонеж» в магазинах «Сетунь». Дорогие братья и сестры, приглашаю вас посетить православную выставку-ярмарку «Светлый отрок царевич Алексий», которая пройдет в городе Щелково Московской области. На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты и товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 25 августа по 1 сентября в городе Щелково Московской области по адресу улица Комарова, детский городок.
Дорогие братья и сестры, 24 августа множество духовных чад и почитателей памяти старца иеросхимонаха Самсона Сиверса, выдающегося подвижника благочестия 20-го столетия, совершают память его блаженной кончины.
Воскреснет, он уже осужден в день разлучения сел. Он уже получил навечную вечность места. Только мы воскреснем, чтобы молитвами церкви, после нашего разлучения сел, мы получим лучшую жизнь молитвами церкви и милости на земле. Чтобы получить в вечной вечности именно лучшее место. Лучшую участь. Понимаешь? Как люди легкомысленно живут.
Этот день, 24 августа, мы приглашаем почтить память отца Самсона на месте его захоронения на Николо-Архангельском кладбище Москвы, участок 33А. 24 августа мы вспоминаем день блаженной кончины старца иеросхимонаха Самсона Сиверса. Thank you.
разъяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 91-е зачало, глава 22, стихи с 23 по 33. В тот день приступили к Иисусу саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, воскресение, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией. Ибо воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресенье мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слыша народ, дивился учению его». Саддукеи задают вопрос, который, по их мнению, показывает, что воскресение тела — нелепость. Согласно древней иудейской заповеди, если человек умирает бездетным, его брат должен жениться на вдове и восстановить семя своего брата. Такие дети считались по закону детьми брата. Саддукеи приводят пример подобного брака, в котором 7 братьев, умирая бездетными, один за другим женятся на одной и той же женщине и спрашивают: «Воскресение, которого из 7 будет она женою?» Поистине это вопрос-ловушка. Господь обличает материализм саддукеев, их неверие ни в ангелов, ни в духов, ни в воскресение. Он говорит им, что в самом основании такого вопроса сокрыто глубокое заблуждение. Нельзя рассуждать о небе в категориях земли и о вечности в категориях времени. Всякий, кто читает Писание, не может не видеть, что их вопрос не имеет никакого отношения к реальности, ибо небо не есть простое продолжение этого мира. В жизни будущего века нас ждут совершенно новые отношения, несравненно превосходящие то, что существует во времени. Мы знаем, что душа человеческая бессмертна, а тело воскреснет, соединившись с ней в славе Христова воскресения. Господь сокрушает всю конструкцию псевдобогословской саддукейской фантазии. Саддукеи постоянно утверждали, что в Пятикнижии Моисея нет ни одного текста, который мог бы служить подтверждением воскресения мертвых. Но какое именование Бога в Пятикнижии является наиболее распространенным? Бог Авраама, Исаака и Иакова. Бог не может быть Богом мертвых людей. Живой Бог должен быть Богом живых людей. Бог не есть Бог мертвых, но живых, говорит Бог этим умирающим в сомнениях людям. Это неприкровенные слова притчи, смысл которой каждый должен раскрыть для себя. Иногда Христос говорит прямо и решительно, не оставляя места каким-либо лукавым толкованиям. Подобно тому, как Он говорит женщине, взятой в любодеяние: «Иди и больше не греши, и разным людям следуй за Мной». Это решающие нашу судьбу слова, которые мы должны либо принять, либо отвергнуть. Эти слова наполняют нас радостью или страхом. Для богатого юноши они означали цену, которую он не был готов заплатить. Он вынужден был отойти от Христа, потому что его слова означали конец всего, что было дорого для него. А ученики Христовы услышали те же самые слова, как весть о спасении, на которые они не могли не отозваться. Господь ясно говорит саддукеям: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Слышали ли мы когда-нибудь, как Он говорит это нам? Не искажали ли мы иногда смысл Его слов в Писании или в молитве? Мы часто думаем, что нам надо углубиться в понимание того, что мы уже знаем. А может быть, мы еще и не начинали приближаться к истинному разумению Слова Господня. Понимаем ли мы все, что Христос говорит? Принадлежим ли на самом деле Его Церкви, которая имеет ум Христов? Но разве Слово Господне не превосходит бесконечно то, что ограниченный человеческий разум может вместить? И то, что Он нам открывает, несравненно прекрасней всего, что мы в нашей гордыне можем вообразить. Наступает момент, когда мы, подобно фарисеям и саддукеям, должны увидеть бессмысленность нашего непрестанного испытания и искушения Бога. Нам надо отступить немного назад, не со страхом врагов Христа, которые затаились в своем углу, уязвленные Его словом, а со священным страхом тех, кто сподобился прикоснуться к краю одежд Христовых. Мы должны поклониться Ему в ужасе и изумлении, и исповедовать Его вместе с пророком Давидом, апостолами, мучениками и всеми святыми, нашим Спасителем и Господом.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие наши слушатели! Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж»,
настоятеля и прихожанах храма Рождества Христова села Ямкино Ногинского района, протоиерея Александра, Анны, Нины, Леонида, Романа, Галины с очадами, Ирины, болящей Галины, Екатерины, Ларисы, Лидии, Вадима, а также болящей Лидии, Алексея, болящей Галины, Натальи, Ирины, Анатолия, Елены, отрока Анастасии, отрока Ольги, младенца Киры, Олега, а также Александра, Зинаиды, Марины, Елены, Анастасии, Татьяны, Андрея, Евгении, Лидии, болящей Марины, Валентины, тяжело болящей Аллы, Фатинии, болящего Антония. Храни Христос вас, милосердствующих. В эфире радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Академия российской истории» и я ее ведущий Петр Мультатулин. И сегодня у нас в гостях, уже второй раз, директор Российского института стратегических исследований, генерал-лейтенант запаса, кандидат исторических наук Леонид Петрович Решетников. Леонид Петрович, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели и уважаемый Петр Валентинович.
Сегодня мы с Леонидом Петровичем хотели бы поговорить о личности Петра Аркадьевича Столыпина. Не только о самой исторической личности Столыпина, но и об актуальности его идей. Как известно, глава нашего правительства Владимир Владимирович Путин выступил с инициативой о сооружении памятника Столыпину возле Дома правительства. А Никита Сергеевич Михалков выступил с идеей создания Столыпинского народного движения. Леонид Петрович, а что вы думаете по поводу создания этого движения? Вообще, что это такое?
Знаете, наше время, в котором мы живем, требует сейчас героев. Требует, и эта востребованность, она с каждым днем усиливается, личностей, которые бы стали примером для нас, живущих сегодня. И вот обращение к личности Петра Аркадьевича Столыпина, я думаю, прежде всего обусловлено этим. Ведь сейчас необходимы действия, необходимы поступки, которые совершал Петр Аркадьевич Столыпин. Необходима работа, которую осуществлял Петр Аркадьевич Столыпин в духе любви к родине, в духе мудрости, в духе «улучши, но не навреди», в духе приверженности традициям, но одновременно совершенствование жизни, улучшение жизни, реформирование жизни, изменение жизни в лучшую сторону. Его знаменитые слова «Вам нужны великие потрясения, нам и нужна великая Россия», они в начале 90-х годов часто цитировались, потом про них забыли. То есть эти слова говорят о том, что нам нужен человек как образец, и действия наши нужны именно в этом направлении. Строительство Великой России, но без потрясений, без ущерба для людей, без ущерба для народа, без жертв, физических жертв. Да? Вот такой образ, он вызывает огромный интерес. И то, что наши руководители в лице премьер-министра, наши общественные деятели в лице Михалкова обратились к этой личности, к этому периоду истории, а период истории очень важный и интересный. Да, это происходило в 1906-1911 годах, когда Петр Аркадьевич Столыпин был премьер-министром. И радиослушатели понимают, что это предреволюционный период. То есть Петр Аркадьевич Столыпин, он делал все то, что было необходимо государству, чтобы избежать великих потрясений, и в то же время, чтобы государство получило новый импульс для своего развития, для развития экономики, сельского хозяйства, для развития культуры, для укрепления государственной машины. Вот это, наверное, в ситуации, когда мы находимся перед рядом сложных проблем, которые могут привести, и не дай бог, если не к революции, то к какому-нибудь кризису. Посмотрите, что в мире творится, да? В Лондоне целые восстания, да? США в кризисе и так далее. И в этой ситуации, конечно, имя и дело Столыпина, оно востребовано. И эту востребованность чувствуют те лидеры, те общественные деятели, которые задумываются о судьбе России. Живут не сегодняшним днем, а думают, что будет дальше. Куда нам идти, какая у нас перспектива.
Вот, Леонид Петрович, еще вы сказали интересно, задумываться о судьбе России. Вот в этом плане мне в Столыпине привлекает очень такая одна его черта. Его дочь вспоминала, что она восхищалась в юности, восхищалась очень Витой. И ее отец Столыпин сказал, как-то задумавшись, да, говорит, конечно, очень выдающаяся личность, но он думает сначала о себе, а потом о родине. А сейчас настало такое время, когда нужно совершенно не думать о себе и только о родине. И вот мне кажется, что вот это вот качество самоотвержения государственного деятеля, оно очень важно сейчас. Вот.
Я бы сразу вот процитировал то, что я прочитал в воспоминаниях о Столыпине, его высказывание. Родина требует себе служения настолько жертвенно чистого, что малейшая мысль о личной выгоде мешает работе, просто ее не дает делать. Представляете, даже малейшая мысль о личной выгоде. Вот кредо такого государственного деятеля, о котором мы сегодня говорим, о Петре Аркадьевиче Столыпине. Конечно, это был выдающийся государственный деятель России и незаслуженно забыт, а иногда даже и шельмуем.
Петрович, а не кажется вам еще, что вот эта инициатива Путина, она еще очень интересна тем, что впервые, пожалуй, наша власть делает такой большой шаг навстречу дореволюционной нашей цивилизации? То есть впервые, на мой взгляд, выдвигается государственный деятель дореволюционной России в качестве примера?
Ну, я согласен с вами, что такого предложения сверху обратиться к делам и жизни Петра Аркадьевича Столыпина, почтить его память, не было в России. Да, в Саратове установили памятник Столыпину, да, он там был губернатором накануне своего премьерского поста. Но о Столыпине последние десятилетия просто молчали. Просто молчали, и я опять повторяю, или же слева, или еще с какой-то стороны непонятно его критиковали. И поэтому это интересный шаг. Мы уже с вами говорили, что России, чтобы выпутаться из этого кризиса, в котором мы находимся, из этой ситуации полной бездуховности, надо прежде всего обращаться к тому, что было до 17-го года, до февраля и октября 17-го года. Обращаться и пропускать это через душу, через сердце, через ум, понять и использовать это в своей деятельности, в своей жизни сегодня. Особенно политическим деятелям, деятелям экономики, культуры, кто на этом фронте находится. И вот ту цитату, которую я процитировал, вот эту фразу, она должна стать лозунгом всех политических деятелей России. тогда Россия сдвинется с места. Никакой малейшей выгоды для себя, только для Родины. Вот образец, вот идея.
Это вообще свойство русской было цивилизации, самоотвержение как раз вот.
Конечно, ведь вы посмотрите, что происходило тогда. В конце 19 века Россия бурно стала развиваться в промышленном отношении. Шел процесс мощной индустриализации России. Это очевидно, это известно сейчас. Я вот недавно был на выставке, посвященной российским железным дорогам, там выставлены были открытки. Открытки конца 19-го, начала 20 века. И вот когда их смотришь, вокзалы, железные дороги, мосты, Транссиб, дорога на Владивосток через Харбин. Все открытки свидетельствуют о том, какой мощный был индустриальный подъем в России в начале 20 века. Только мы мешали проблемам в сельском хозяйстве. Ведь парадокс, мы никогда не задумываемся. Крестьяне после реформы 1861 года, после освобождения от крепостного права, к началу 20 века стали жить беднее, чем они жили в 1800 году. Беднее. То есть реформа освобождения от крепостного права, она привела к тому, что крестьянство стало беднеть, стало разоряться.
И дворянство одновременно.
И одновременно помещики, да. И одновременно помещики. То есть личную свободу крестьяне получили, а в экономическом смысле они стали проигрывать. И помещичье землевладение стало хереть. И к началу 20 века такой быстрый рост индустриализации, да, быстрый рост промышленного производства благодаря политике правительства, таможенные ограничения на ввоз импортных товаров, да, и в то же время открытость страны для иностранных инвестиций. Тем самым защищали молодую промышленность от конкуренции. В то же время использовали желание тех или иных фирм, корпораций, трестов вложить деньги в российскую экономику. И за счет этого огромный рост. И в то же время хиреющее сельское хозяйство, перенаселенность европейской части. 90% населения в европейской части России. Крестьяне тоже в основном в европейской части России. Да, и Россия на 86% была аграрной страной, крестьянской страной. Перенаселенность. Огромные денежные выкупы за землю по реформе 1861 года должны были платить крестьяне. И все это сказывалось на сельском хозяйстве нашей страны. И здесь нужно было принимать срочные меры, потому что это сказывалось и на настроениях. Беднеющая деревня выкидывала на городской рынок людей, которые становились, ну, такими, как сказать, людьми третьего сорта. Потенциальные революционеры, радикалы. И это как раз подбрасывало в топку революционных партий эти вот дрова, ими пользовались. И разворачивалась уже и революция, да, пятый год, шестой год, уже пошли восстания в Москве, организованные левыми эсерами, а потом и в Сибири, и в Забайкалье. И в этот период нужно было принять ответственное решение, назначить на ответственный пост такого человека, который мог бы, с одной стороны, провести реформы в сельском хозяйстве, чтобы выбить эту основу из-под ног революционеров, да, использование беднеющей части села для своих революционных дел. А с другой стороны, поднять сельское хозяйство до уровня промышленности, по крайней мере, по темпу развития, и чтобы сельское хозяйство стало такой передовой европейской отраслью производства. И для государя, который принимал все эти ответственные решения, это был серьезный и очень продуманный шаг. Ведь он дважды уже повышал до этого Столыпина с гродненского генерал-губернаторства, которое было не совсем самостоятельно, оно находилось под вильнинским генерал-губернатором. Он Столыпина ставит на Саратовскую губернию. А в Саратове как раз крестьянские волнения были очень сильные. Очень сильные. И он старался, Столыпин, их решить без армии. Мобилизуя, во-первых, общественность, общество, во-вторых, пытаясь договариваться и с помещиками, которые мы могли бы продавать землю крестьянам уже до реформы, и, в-третьих, изолируя революционеров, которые подзуживали крестьян и их пытались распропагандировать. В основном это были эсеры, большевики, еще только-только начинали свою, в кавычках, бурную деятельность. Но потом на заключительном этапе он проявил и решительность, и использовал и армию для подавления бунтов. И вот саратовскому генерал-губернаторству он ставит Столыпина, царь ставится премьер-министром и министром внутренних дел. Об этом все забывают, что он был одновременно и премьер-министром, и министром внутренних дел. То есть государь наделил его чрезвычайными полномочиями практически. И как премьер, и как министр внутренних дел. Да? Полномочиями подавлять антигосударственные элементы, подавлять тех, кто хотел революции. А у него было понимание, как есть понимание у нас, что каждая революция ведет к тому, что люди начинают жить хуже десятикратно, при этом ведет к страшным человеческим жертвам. И становится еще хуже, чем было. У него было прекрасное это понимание. И в то же время, как премьер-министр, он получил карт-бланш от государя на серьезную реформу. И надо сказать, что Столыпин столкнулся и с критикой слева, это эсеры и уже социал-демократы и большевики, 5-й, 6-й, 7-й год, и была критика и справа, из окружения государя. Да, вы правильно называли Дурново и другие, которые считали, что эти реформы приведут к падению строя. Так что Столыпину было нелегко, и он выдерживал только потому, что, конечно, он был под покровительством государя-императора. Под его покровительством. И давление это оказывалось не только на Столыпина, а прежде всего на царя Николая II. Что не того поставил, он заведет страну, и царь Николай проявил огромную мудрость и прозрение, видел вперед, что вот именно этими мерами и доверием к Столыпину он сможет решить проблемы, которые возникли в стране в результате революции 5-го года, восстания, точнее, бунта 5-го года, и в результате вот такого бурного развития страны при нерешенности целого ряда проблем. В этом смысле это был очень точный выбор. И как шел Столыпин к этому посту, показывает, что его государь вел. Сначала на Гродно, потом на Саратов, потом... Государь многих вел. Многих вел. Мы с вами как-то говорили, сколько политических, общественных, экономических деятелей он брал с незаметных постов. Возьмите фон Лаунец, да? Тамбовский губернатор становится... петербургским губернатором, да? Также и назначение и Плеве, и Сипягина, и других. Это все назначение верных людей, способных. Ну, также проявился фон Лаунец. Да, он не допустил революции, бунта в Петербурге. Просто не допустил. Ничего не получилось его революционеров.
Даже и Трепов, генерал.
Да, генерал Трепов, да. Ответ был какой? Ответ был уничтожение этих людей. Убийство наиболее видных, наиболее... эффективных слуг государя. Так был убит Плеве, так был убит Сипягин, так был убит Трепов, так был убит фон Лаунец.
Великий князь Сергей Александрович.
Великий князь, губернатор Москвы Сергей Александрович. И после этого все началось здесь, в Москве, когда его убили. На Сергея Александровича тоже опирался государь. Когда сейчас отвлечемся от темы Столыпина, мы говорим о революции 17-го года, о периоде накануне революции февральской, и обвиняет государя, что у него не было соратников, команды, как сейчас говорят, такое смешное слово, да, футбольной команды, у него не было соратников, не было помощников достойных, так... Убили-то, начиная с 5 по 11 год, 18 тысяч человек. Террористы, революционеры. Из них, это были не только городовые, из них видные политические деятели, прежде всего соратники государя. Их убивали. Но Столыпина, покушения начались в Саратове, потом в Петербурге. Да, кончилось тем, что и дочь его стала калекой в результате взрыва дачи в Петербурге. И кончилось убийство. То есть шло истребление наиболее эффективных государственных, общественных деятелей России, на которые опирался царь Николай II. И Столыпин проявил, прежде всего, мужество. Огромное мужество, несколько покушений. И второе, хотел бы сказать, Господь дал время ему. Некоторые министры, которых назначал государь, не полгода, несколько месяцев их убивали. Господь дал ему эти 5 лет. И он за эти 5 лет многое сделал. Многое сделал.
Я как раз подумал, какая интересная ситуация, что критика крайне справа странным образом сочеталась с критикой крайне слева. Потому что обвинения Столыпина в том, что он хотел разрушить общину, выдвигались как со стороны эсеров, так и среди тех же Дурново и так далее. Но что интересно, что сейчас, сегодня, мы слышим критику Столыпинского движения, которое еще не создано, и критику покойного Петра Аркадьевича Столыпина со стороны тех часто людей, не со стороны коммунистов, с ними все понятно, да? А со стороны людей, которые называют себя правыми черносотенцами и так далее. Вот, по вашему мнению, в чем такая метаморфоза? Странная причем.
Вы знаете, Столыпина критикуют все бунтари в душе. Он может себя называть левым, коммунистом, членом КПРФ, членом КПСС, но это бунтарь. Бунтарь, который хочет разрушить все и что-то построить, что у него как-то сложилось в голове. Но разрушить, несмотря на цену. Человеческие жизни, жизни классов, жизни сословий, и не имеет значения. Главное разрушить и построить то, что вот я считаю нужным. В принципе, та же самая душа бунтаря и в так называемых правых, там, или они черносотенцы. Можно выдвинуть лозунг там, «Самодержавие, православие, народность», а быть бунтарем, бунтарем, не христианином. Да? Главное – цель. Цель оправдывает средства. Что слева, что справа. Как писал академик Шафаревич в одной из своих книг, «Змея кусает себя за хвост». Да, вот они там и смыкаются, ближе к аду. Там они смыкаются, коммунисты, с этими вот так называемыми правыми. Да? Я говорю, можно бить себя в грудь и кричать православие, самодержавие, народность, размахивать флагом, но этим флагом, но по душе быть просто бунтарем. И вот эти вот бунтари, которые не хотят, как говорил Столыпин, дайте нам 20 спокойных лет, и вы не узнаете Россию. Сколько ему дали? 5-6 лет? Не дали. Понимали, что нельзя дать. Тогда они никто тогда. Все эти левые, правые, они, если Столыпин вместе с государем, вместе с государственной машиной решит эти все проблемы, и Россия начнет развиваться нормально, все проблемы, конечно, решить нельзя. Рай на земле построить нельзя. Но решит основные проблемы, и Россия будет развиваться без вот этих взрывов и эксцессов, тогда им делать нечего. Тогда они просто... Поэтому надо убивать. И поэтому надо устранять этих людей. Поэтому убивать Столыпина. Поэтому надо убивать государя. Надо убивать всех его соратников.
Детей.
Детей. Надо убивать потом и богатых или зажиточных крестьян, потом просто крестьян. Надо убивать офицеров, надо убивать ученых, надо изгонять их. Иначе все пойдет по-другому. Поэтому это условное деление. Я говорю, люди часто себя называют и лозунги выдвигают, но в принципе они, опять повторяю, не христиане. Это не христианский подход. У Столыпина был христианский подход. Улучши, но не навреди. Улучши, но не разрушь. Сделай это более эффективно, но чтобы не пострадали люди. Ведь что предлагали в аграрной реформе левые? Да? Конфисковать землю у помещиков и раздать крестьян. Что предлагали и часть помещиков, и часть правых деятелей вокруг государя или высших эшелонах власти? Они предлагали ничего не делать. Ничего. А бунт давить стрельбой. Что предлагал Столыпин? Разработанными мерами, которые он разрабатывал вместе со своими помощниками, подтолкнуть крестьян и помещиков, и тех, и других, к прогрессивным в смысле экономики, ведения сельского хозяйства, мерам. Крестьянам покупать землю, тем помещикам, которые не могли, не хотели, не умели вести уже хозяйство, да, а вы знаете, жили в Москве, в Петербурге, а хозяйство вел какой-нибудь управляющий, да, и все это разваливалось. Продавать эту землю крестьянам. А крестьяне, чтобы могли ее покупать. Ну, не просто покупать. Вот как нам в 91-м году сказали, берите землю, работайте. Пожалуйста, работайте. Фермерами будет. И все. Нет. Ведь Столыпин пошел по другому пути. Крестьянский банк. Льготные кредиты. Кредитная кооперация. Потребительская кооперация. Сбытовая кооперация. Это все при поддержке государства делалось. Да? Это не просто так. Помещикам выгодные цены, крестьянам льготные кредиты. Это целая политика. И потом понимание, что все сельское хозяйство сосредоточено в европейской части России. В результате его линии, его политики, 2 440 000 крестьян выехали осваивать на земли Сибири и Дальнего Востока. Да, где-то около 500 тысяч вернулись обратно, не смогли. Но 2 миллиона человек, это какое усиление населения Зауралья, всей территории от Урала до Тихого океана. И сельскохозяйственного производства выросло с 1900 по 1913 год на 72%. То есть практически там почти ничего не было до Столыпинской реформы. Ведь это какой шаг? То всякие глупости говорят, там про вагоны, столыпинские вагоны. Да, грузили их в вагон, в семью. Полвагона сама семья, полвагона скот. Они так и жили на селе. Такие были условия. Этими вагонами доставлялись люди. Им давалась хорошая земля. И большие деньги. Вот. Поэтому его реформа, она... И сейчас говорят, с убийством Столыпина все закончилось. Нет, нет, все продолжалось. В 13-м году Столыпина убили в 11-м. В 13-м году мы достигли высшей точки развития. Она была бы еще выше, если бы не Первая мировая война, которую связали только для того, чтобы остановить это экономическое развитие. То есть Столыпин решил ту задачу, которая беспокоила государя. Промышленность развивается успешно, сельскохозяйство тормозит и одновременно выбрасывает на гора революционные кадры, в кавычках говоря. То есть дрова для революционеров, которые они кидали в топку. Столыпин эту проблему решал. И практически был, если бы еще несколько лет мирного развития, наверное, эта проблема была полностью решена.
Да, конечно. И потом все-таки мы забываем о том, что ведь преследовалась еще и борьба с расслоением среди самого крестьянства. Потому что ведь на начало 20 века помещики уже составляли только 15% землевладения. Да? Остальное это было крестьянство, которое начинало расслаиваться. И вот община, которая мешала обогащению крестьянина и превращению его в хозяина. То есть вот эта идея, говорят, что это нарушало русский социализм. Ничего подобного. Вообще вот это вот, мне кажется, Владимир Петрович, вот эта идея о том, что Столыпин был враг такой общины, она опять надуманная, как и все, что вообще делается в последнее время.
Но он не был враг общины в политическом смысле. Он видел, что община в том виде, какой она была на европейской части России, да, она просто мешала экономическому развитию сельского хозяйства. Она просто мешала. Через полосица, невозможность реализовать нажитый капитал крестьянина. Ну, у него уже были деньги, он не мог это реализовать, не мог купить эту землю. Да. Не мог выделиться в самостоятельного хозяина. И он просто дал возможность, убрал вот эти вот заборы, ограды и дал возможность крестьянству, наиболее здоровым силам по крестьянству, наиболее таким трудолюбивым. Он и говорил об этом, что у меня опора на здоровые силы. На здоровые силы. И он дал возможность развиваться. Конечно, община до конца, и не только до конца, она и на две трети не была разрушена, она оставалась, и, может быть, из-за этого у нас и часть крестьянства приняла участие в революциях. Из-за этого, что они не успели получить той экономической возможности для своего развития. Не до конца была реализована реформа в связи с Первой мировой войной и потом революциями. Столыпин считал, что он за 10-12 лет эту реформу проведет. Ему было отведено с 6 по 11 год, вот считайте, 5, может быть, 6 лет. То есть полсрока, полсрока. И это понимали враги и слева, и справа. Конечно. Поэтому и убийство его такое похоже, знаете, на то, что его убили слева, а те, кто должен его был защищать, вели себя безответственно. Совпадение, как вы говорили, левых и правых, оно даже как-то мистически проявилось и в его убийстве.
Да, и тем более, что ведь хотели они убить не только его, но и государя. То есть это такая была попытка...
Ну, конечно, когда убрали Столыпина, остался один человек, которого надо было уничтожить. Они это сделали через 7 лет.
Нет, а даже в самом театре мне приходилось смотреть вот материалы об убийстве Столыпина в Гарфе. И там четко говорится о том, что там было два убийцы. И когда государь должен был спуститься к Столыпину, его должны были убить вместе с Столыпиным. Почему Столыпин, обладая тоже оперативной информацией, почему он их перекрестил, почему он сказал «рад умереть за царя». Потому что он знал, что там два убийцы.
Да, и вы знаете, как это совпадает с деятельностью всех террористов мира, да? Закладывается мина, взрывается, приезжает следственная группа, и тут взрывается вторая. Да. Это вот традиционная деятельность террористов, представителей всех народов, всех стран и во все времена. Да, вот такое подлое сочетание, так, знаешь, убийство одного, а потом тех, кто приехал по этому поводу или собрался в связи с этим, убийство второго. Да. И я знаю, что я читал, что и в больнице, когда его привезли, он еще раз сказал: передайте государю, что я рад умереть за него. Это был верный слуга. Ведь его основная эта заслуга была то, что он в рамках нашей цивилизации, нашего строя, характерного для России, многовекового уклада, он действовал не против него, а в этих рамках, в плане его улучшения и усовершенствования.
Вот, Александр Петрович, вот в связи с этим невозможно не поговорить о том, что ведь у нас было в 20 веке две таких больших крупных реформы, да, крестьянских, в сельском хозяйстве. Это вот аграрная реформа 6-го года, которую принято называть Столыпинской, и коллективизация. В общем, ну, уже не считая то, что было потом. И, как ни странно, одна, в общем-то, реформа привела к расцвету крестьянства, как чтобы ни говорили, да, другая привела к его, в общем, уничтожению. Или, во всяком случае, к таким потерям, после которых оно не могло оправиться. Тем не менее, сейчас, как ни странно, приходится слышать разговоры о том, что коллективизация – это был более успешный вариант развития. Вот как вы можете объяснить это? Это опять этим бунтарством? Или что это такое вообще?
Ну, это говорят вообще люди, опять я хочу сказать, не христиане. Это невозможно сравнивать даже. Аграрную реформу Столыпина и коллективизацию. Невозможно сравнивать только потому, что в период коллективизации просто погибли миллионы людей. Зачем нам нужна реформа, когда гибнут миллионы? Реформа делается для того, чтобы эти миллионы жили лучше и работать могли более эффективно, и жили лучше. А если реформа делается за счет уничтожения миллионов, а это не преувеличение, речь идет о миллионах. Казачество расстреливалось просто тысячами, а это крестьяне, вооруженные крестьяне, самые настоящие крестьяне, ну, вооруженные, да, в связи с тем, что до границы. Как расстреливалось зажиточное крестьянство, уничтожалось просто. Лагеря, а то и прямо расстрелы. Я недавно, совершенно недавно прочитал, работая по другой теме, протокол особой тройки в Ростовской области за 1937 год. Вот сейчас фамилия этого крестьянина, казака, вылетела из головы. На, значит, его арестовали в 1937 году. Обвиняется по двум пунктам. Первый пункт. В 1936 году в беседе с казаком таким-то, жителем станицы, сказал, что при царизме жилось лучше. Я не преувеличу, это вот одна фраза. Вторая фраза, второй пункт. Обвиняется, что, будучи пастухом свиного стада колхозного, целые сутки продержал стадо на солнце и нанес большой ущерб развитию колхоза. Постановили, как врага советской власти, расстрелять. Вот все. Вот два пункта. Один раз сказал, второй раз нанес вот такой вот ущерб. И таких случаев их сотни тысяч. Какая же это реформа? Это просто уничтожение.
Геноцид.
Геноцид. А потом, вот я посмотрел цифры. К 13-му году результаты аграрной реформы огромные. Я не скажу, вот вы сказали это слово, процветание. Конечно, о процветании речь не шла, но успехи аграрной реформы Столыпина были большие. Большие. И их не дали реализовать. Надо было еще лет 5-6. И тогда полностью, если реформа была реализована, вот тогда, может быть, и речь шла и процветание. Но успехи за эти 6 лет большие, 7 лет, да, вот до 13-го года. Сбор хлеба вырос у нас за 10 лет к 13-му году до 5-6 миллиардов пудов. То есть 80 миллионов тонн. Это столько, чуть больше даже, чем собирает сейчас Россия. Больше. Мы собираем...
79,
сейчас 70, нет, 72, 69, 72, 73. 80 миллионов тонн. То есть рост был на 1,6 миллиарда пудов. Посевные площади выросли в Черноземье на 8%, в Сибири на 71%, на Северном Кавказе на 47%. То есть практически в результате реформы Россия подняла Сибирь и Северный Кавказ. Вот в результате аграрной реформы. Коллективизация. Коллективизация было несколько попыток, да, начиная даже с 21-22 года. Коммуны потом быстро отказались. Потом вот медленная коллективизация, а потом вот этот рывок в начале 30-х годов. Она закончилась якобы к 37-38 году. Но все это сопровождалось репрессиями и уничтожением людей. Столыпинская реформа вообще людей никак не затрагивала в этом плане. Никаких репрессий, только поддержка банкам, кооперациями и так далее, через земство. Только поддержка. Это несравнимые вещи. А потом коллективизацию-то мы провели, но сельским хозяйством занимались до падения Советского Союза именно в плане его спасения. Все время его спасали. И после войны, и во времена Хрущева, и во времена Брежнева все время пытались что-то делать, все время что-то преобразовывали.
Добивали.
А по сути добивали. По сути добивали. Это несравнимые вещи. Это, говорят, безответственные люди. Прежде всего, конечно, антихристиански настроены. Антихристиански, потому что они считают, что цель оправдывает средства. Можно уничтожать людей, а попытаться сделать что-то счастливое. И будущие поколения, вот будущие, они будут очень жить хорошо при коммунизме или при капитализме, неважно. Причем, вот будущее. А вы должны быть дровами для разжигания вот этой вот топки, которая потом даст результаты. Вот и несравнимые вещи просто.
Да, вы знаете, меня, Леонид Ильич, вообще поражает одна такая вещь, что, казалось бы, мы прошли такие страшные годы, да, 20-е, 30-е годы. Мы пережили большевизм, мы пережили крушение советской власти. И тем не менее, вы сейчас смотришь просто иногда интернет, так отслеживаешь, что пишут люди. Причем не старые люди, не пожилые, а очень часто молодежь. Чудовищное высказывание в отношении государя, в отношении любого христианского деятеля.
Столыпина.
Да. Столыпина, да, да, да. Да. Такого образа не белых, да, тоже белого офицера такая. Он вызывает просто ненависть, хотя люди ничего не знают, ничего не читают. И эта ненависть какая-то совершенно такая инфернальная.
Да, вы знаете, вот часто деятели Коммунистической партии Российской Федерации, их сторонники, другие какие-то представители либеральной интеллигенции, но особенно вот деятели левого крыла, они так говорят, нельзя перечеркивать историю, нельзя перечеркивать все, что было при Советском Союзе и так далее. Но, господа товарищи, вы не только перечеркнули, мы в период Советского Союза выбросили вообще всю историю до 17-го года. Мы ее написали штрихом, замалчивая все, перевирая все. И действительно, у нас сейчас, у нашего населения в головах огромная каша, потому что реальной истории до 17-го года никто не знает. Ну, единицы, ну, несколько процентов. Все остальное – это советская трактовка той истории. Да, в 37-м году Сталин разрешил поминать Александра Невского, Суворова, Нахимова, Ушакова, еще 2-3 человек, Петра Великого и Ивана Грозного, потому что они были цари, перед, как говорится, мы за ценой не постоим. Поэтому он и разрешил. Вот они, да, цари, они, конечно, не очень хорошие, но у них была хорошая метода. Великие дела делали и головы рубили. Вот это можно разрешить. А так мы же историю, мы ее все вычеркнули. Поэтому, иногда хочется сказать, товарищи, коммунисты, да вы это, сначала покайтесь. И я вот готов покаяться, что я тоже историк, да. У меня взгляд стал меняться, когда я вдруг осознал в начале 80-х годов, что я одноногий историк, что я знаю историю только ту, которую мне дали от сих и до сих, и больше ничего не знаю. Для меня, как историка, была это трагедия личная, от сих и до сих. А вот что там и что здесь, не моги, вот как тебе написал там Покровский, да, что вот так вот оно было, что все эти были придурки, тираны, извращенцы. Вот и все было плохо в России, и все было ерунда, но были там вот декабристы, там неплохие люди, но заблуждавшиеся. А так нормальных-то людей и не было, прости. Ну вот Гоголь их высмеивал, Салтыков, Щедрил, ну вот, вот и все. Даже Достоевского прятали, вы знаете. Только несколько произведений было разрешено и печатались, а остальные не печатались. Люди не задумываются, почему не печаталась почти половина произведений Достоевского. Не задумывается.
Знаменитая его фраза, да, мы все знаем, красота спасет мир, но вот у него же красота Христова спасет мир.
Да, да. Ну вот все это переделалось. Поэтому то, о чем вы сказали, мы просто не знаем своего прошлого. По-настоящему не знаем своего прошлого. Мы знаем советскую трактовку. А она безбожная, антихристианская трактовка, написанная людьми, которые уничтожали веру, уничтожали православие, уничтожали мусульманство, уничтожали, все уничтожали, веру уничтожали. Этими людьми написана эта история. И мы как-то хотим этот взгляд перенести на прошлое. Как мы его перенесем? Ты через эти вот очки, они забиты грязью, ты ничего не увидишь. А реально ты не увидишь прошлого. И вот в этих грязных очках люди сидят в интернете и дают свои оценки, исходя из знаний, полученных из учебников или книг, написанных в советский период, или написанных за границей. Опять же, с одной целью – дискредитации России и русского народа. И истории.
Но меня, Леонид Федорович, поражает другое. Вот вы помните 90-е годы, когда наоборот, молодежь и люди, вот было такое отвержение коммунизма, было отвержение, ну, во всяком случае, такой внешний, да, шаг такой, был очень большой, как раз потянулись к читать о монархии, там, о русской истории. А сейчас я смотрю, что идет во многом обратный процесс. Во многом обратный процесс, особенно среди молодежи.
Но человек, он мыслит, как правило, довольно просто. Вот нынешняя власть, нынешние партии, у них ассоциируется с прошлым, до 17-го года. Это же не коммунисты. Значит, два пути, капитализм и коммунизм, вот так рассуждают. Вот он, капитализм, показывает, что очень плохо, кошмарно. Наверное, они-то не жили, вот вы говорите о молодежи. Ведь молодежь, в лучшем случае, это те, кто в 80-е годы поступал в высшее учебное заведение или приходил на завод работать.
А то и родился.
Ну, а уже те, кто родился. То есть, они уже застали умирающий Советский Союз. Уже этот лев был драный, старый, уже никого не кусал. И поэтому период довоенный, послевоенный для них очень абстрактен. Они не представляют, что это такое. Мы вот говорим, уничтожали крестьян, уничтожали казаков. Но это очень абстрактно. Это было почти 80 или там 70 лет назад. Ну да, наверное, уничтожали. То есть уже их родные, их родственники уже умерли давно. Они уже не носители этой информации. Как жилось? Я вот еще помню, да, что мои родители, когда я один раз запел песню «Солдатушки, браво, ребятушки», да, они мне сразу зашикали и сказали, тихо, тихо, тихо. Это было в 60-х годах. Я подумал, почему тихо? Почему? Прекрати эту песню, не пой. Никогда. И только через 20-30 лет, прочитав ее полностью, весь текст, я понял, что там есть слова «за царя». Да, и они считали, что это очень опасно, если ты его споешь, ты здесь
есть
конец.
Если у вас родимый, есть родимый, царь не победим.
Да, это еще продолжалось 60-е и 70-е годы. Но эти ребята, молодежь, они просто, для них это абстракция. А когда это говорится с телевидения, когда говорят государственные деятели или там общественные деятели, они не верят, потому что недоверие к ним, к этим деятелям. 20 лет Россия в стагнации, развития практически нет. И когда им говорят, это пропаганда, это они нас агитируют. А вообще-то там Сталин был мудрый человек. У него при Сталине все было. Но при Сталине все было, но вас бы не было. Через день, через два. Интернета б не было. Просто б не было. Ну, может, был бы у 1% населения? Да вряд ли. У 0,1. А вы бы сидели и по струнке говорили. Говорили только те песни, которые нужно было петь. Вот это никак люди не поймут. А я согласен с Путиным, который на Селигере сказал, вся опасность советского строя, сталинского особенно, это особенно сталинское, это отучили людей творчески подходить к работе и к жизни. Да, конечно, таланты, они всегда есть таланты, они всегда пробивались, вопреки. А иногда им создавались и условия, чтобы они делали ракеты, перекрывали Енисей. Но всю массу отучили. И сейчас, когда людям сказали, ну, давайте, делайте, ну, большинство предпочитает наливать в стакан. Когда сказали, вот, пожалуйста, все дороги открыты, прежде всего, дорога в храм, идите. Нет, просто человек не заведен был за эти годы, не за 20 лет.
Как раз противоположность.
А хотел Столыпин. За 100, да, конечно. Столыпин хотел развития людей. Сначала на базе экономического развития и духовного развития. Он же всегда говорил о православии. Я вот даже зачитаю. Наша задача состоит не в том, чтобы приспособить православие к отвлеченной теории свободы совести, а в том, чтобы зажечь светоч вероисповедной свободы совести в пределах нашего русского православного государства. То он хотел развития веры, углубления веры.
Ну да, еще когда все православие фактически являлось и хорошем смысле идеологии государства. Мы подходим уже к концу нашего разговора, к сожалению. Вот в связи с этим, с совершенным погребением молодежи, как вы думаете, перспективы Столыпинского вот, современного движения народного, какие они? И что нужно сделать для того, чтобы Россия стала народным?
Если создавать Столыпинское движение с этими идеями, недавно выступал Никита Сергеевич Михалков, то прежде всего надо мобилизовывать новые силы, которые еще на политической арене, на общественной арене о себе не заявили. Это прежде всего силы, в основе которых лежит вера. Вера в Бога. Это прежде всего православные люди. Это прежде всего люди традиционного ислама. Не сектанты, ваххабиты, салафиты там и так далее, а именно люди традиционного ислама. Других традиционных конфессий. Именно верующие люди могут понять и осознать, что такое консервативное реформаторство. Каким был Столыпин, каким был и Государин. Прежде всего он консервативный реформатор. Это под его началом все было. Каким был Столыпин. Именно этих людей надо выводить на арену политической общественной жизни. Не церковь. Церковь должна быть вне политики. Политик должен быть в церкви. Политик
очень правильно.
В церкви. Он должен быть верующим человеком. Как Столыпин. Или как государь. А не церковь, аппарат, батюшек. Батюшки другими занимаются вещами. И патриарх другими. Очень важными для нас. Кардинально важными. Но в жизнь должны входить, в политическую жизнь, вот должны входить такие люди. Для меня, я не знаю, что думает по этому поводу Михалков, который с этой идеей выступил, для меня Столыпинское движение – это мобилизация именно этих сил, которые до сих пор, нас же не так мало, нас много. Нас много. Это так кажется, что мало. Много нас. И до сих пор мы не имели своего голоса. Вот мы через это движение, мы православные, мусульмане, буддисты, правоверные иудеи, можем иметь свой голос. Но прежде всего это русские православные люди. Прежде всего, потому что нас больше всего. Вот смысл. А если это опять будет сбору по сосенке, там левые, правые, центр, коммунисты, антикоммунисты, анархисты, то это и в очередной раз провалится и в очередной раз дискредитирует тех людей, которые этой организацией этого занимаются. Конечно, Столыпина не дискредитируешь, он свое слово сказал. Он умер мученической смертью. Он останется в глазах православных людей как образ человека, отдавшего свою жизнь за веру царя и отечества.
Спасибо большое, Леонид Петрович, за этот интереснейший разговор. Всего вам самого доброго.
Спасибо, спасибо. Спасибо всем.
Я напоминаю, что в эфире была передача Академии российской истории, которую вел я, Петр Мультатули. До свидания.
Всемирное русское православное вещание. Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.